В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня мы поговорим об авторском праве и о том, как оно защищается в России. В гостях у меня Михаил Федотов, профессор, доктор юридических наук, в прошлом и министр печати информации России, руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права и интеллектуальной собственности. Также в гостях доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО МИД России, кандидат юридических наук Елена Каминская, генеральный директор российского авторского общества «Копирус» Василий Терлецкий, а также с нами на телефонной связи из Санкт-Петербурга Екатерина Андреева, кандидат исторических наук. Итак, Россия на днях была объявлена одной из самых неблагополучных стран с точки зрения соблюдения авторских прав. Организация Международный альянс по защите интеллектуальной собственности признала, что Россия, наряду с Китаем, остаются лидерами по пиратству в интеллектуальной сфере. Но, как мы знаем, одним из важнейших условий вступления России во Всемирную торговую организацию является соблюдение законодательства в области защиты авторских прав. Михаил Александрович, значит, ничего не изменилось, получается? Да?
В каком-то смысле, конечно, ничего не изменилось, потому что от организации, которая называется Международный альянс интеллектуальной собственности, я эти упреки слышу уже второе десятилетие. Это американская организация, которая объединяет крупных производителей на рынке копирайт-индустрии. То есть там представлены кинокомпании, там представлены издательства, музыкальные компании, фонографические компании, компании, которые занимаются производством программного обеспечения и так далее. И для них принципиально важно, конечно, отслеживать, как соблюдаются права американских правообладателей в других странах. Значит, вот мои данные говорят мне о том, что у нас действительно очень высокий уровень пиратства. Это правда. Но сказать 90% у нас по той или иной категории, или 60%, или 70%, для этого нужно проводить исследования. Я, к сожалению, не располагаю данными о том, что IPA такие исследования в России проводила. Значит, такие исследования на самом деле проводятся, и самое смешное, что они дают самые разные результаты. Например, известно, что ведомство господина Онищенко проводило такое исследование, но то, что они получили, вряд ли можно рассматривать серьезно, потому что они в одну кучу смешали и нарушение авторских прав, и нарушение правил упаковки. А это, как вы понимаете, к интеллектуальной собственности, ну, никакого отношения не имеет. Ну, что делать? Ну, они не специалисты, они понимаете, все больше по эпидемиям и эпизоотиям, а вот по интеллектуальной собственности...
И по винам там, грузинским.
Да, и по грузинским и молдавским винам. А вот в этой сфере они не специалисты. Ну, может быть, и не надо было этим заниматься тогда, не надо было это им поручать, но это уже другая тема. Вот.
Но, тем не менее, поэтому ситуация неблагополучная.
Безусловно, неблагополучная, но я хотел бы увидеть те страны, где ситуация благополучная. Она в других странах она более благополучная или менее благополучная. В Китае она, наверное, ну, я уже несколько лет не был в Китае, не знаю, как сейчас, но вот когда я последний раз был в Китае, ситуация там была не очень благополучная. Потому что действительно там было налажено большое производство контрафактных дисков и CD, и DVD, но в Пекине вы их купить свободной продаже не могли. А в Москве мы можем. В Москве на каждом углу буквально мы имеем лотки, где продается пиратская продукция. Любой милиционер, который идет по улице, он обязан следить за порядком. Если он видит, что там происходит драка, он принимает меры. А если он видит, что продается пиратская продукция, он не принимает меры, он просто покупает ее.
У меня есть свое особое мнение. Здесь я немного не соглашусь с Михаилом Александровичем. У нас свободная страна, поэтому и торговля сейчас чувствует себя довольно свободно. Ну, может быть, уже там немного менее свободно, но свободно. Я считаю, что продавец не должен нести ответственность за то, что кто-то произвел на свет пиратский диск. И вот здесь я в данный момент нахожусь на стороне нашего президента, который как раз и указывает на то, что нужно искать тех, кто производит пиратские копии.
Вот мы и плавно подошли к истории.
Они продают.
С сельским учителем.
Полосом. Разобраться в пиратской копии очень тяжело и невозможно. Конечному потребителю. Я даже, ну, весьма
условно... Но многие
условно,
продавцы знают, что они продают все-таки.
Я весьма условно сравниваю, допустим, пиратская продукция с молоком. Вот когда человек приходит в супермаркет или в магазин и покупает пакет молока, ни продавец, ни покупатель не могут нести ответственность, что изображение на этом молоке пиратское. Это значит что? Молоко пиратское? Нет, потребителя и продавца волнует масса других вопросов. Это качество этого молока, срок годности этого молока. Ну, применительно к произведениям, которые записаны там, к фонограммам, что должно волновать потребителя? Это качество этой продукции, качество его записи. А вот пиратский или нет, заставлять разбираться продавцов очень тяжело. А конечному потребителю вообще, я считаю, нельзя.
Елена Ивановна, как вы считаете? Мы давайте про историю все-таки с Поносом. Мне хочется. Я думаю, что наши слушатели знаете. Да, напомню, что сельский учитель обвинялся в том, что он использовал в своей школе нелицензионное программное обеспечение, когда закупили компьютеры. И вот буквально на днях было вынесено судебное решение. Просто прекратило это дело в связи с малозначительностью. Видимо, вот пометуя как раз о словах президента, который сказал, что все это чушь собачья.
Вероятно. Это настолько показательное дело, что, испытывая, конечно, сочувствие к Александру Поносову, я не могу не чувствовать профессиональный восторг щенячий от того, что именно здесь проявились многие противоречия авторского права, на которых, собственно, оно и зиждется. На самом деле, вот я с удовольствием слушала своих собеседников сейчас, которые логику авторского права изложили буквально в двух словах, потому что существует огромный посыл, на котором, собственно, авторское право всю жизнь и основывалось. Защищать вот этого самого слабого человека. Но в данном случае слабым человеком выступает Microsoft. Слабого человека выступает Microsoft. Автор всегда считался наиболее слабой стороной в отношениях. Есть такое целое направление регулирования у нас за рубежом, особенно за рубежом, которое называется The Weaker Party Protection. Защита более слабой стороны в отношениях. И масса льгот, которые вот на первый взгляд совершенно не, так сказать, сообразны и непропорционально предоставляются вот этой более слабой стороне. Автор более слабая сторона. Почему? Потому что вот у нас, например, автором считается физическое или это творческий человек, который не должен знать всех тонкостей бизнеса. Он так же, как, кстати говоря, потребитель. Он пошел в магазин и увидел, что продают вот с его изображением совершенно спокойно, нелицензионно.
То же самое молоко, допустим.
Да, то же самое молоко, например. Ему обидно, ему плохо. Тот, кто покупает, конечно, не знает, что нет разрешения. Тот, кто продает, тоже не знает абсолютно. Но автор обижен. Я настаиваю на этом слове, обижен. Потому что его нужно охранять максимально. Но что получилось сейчас? Авторское право всегда следовало за какими-то, так сказать, изменениями в соотношении сил. А соотношение сил бывает разное. Например, когда автор получает много льгот, есть опасность, что он начинает ими злоупотреблять. И как раз сейчас, мне кажется, назрел вот такой момент ключевой, когда пора что-то менять, как говорится. Авторское право всегда следовало за такими перекосами в балансе. Сейчас получается что? Если говорить о вине, допустим, этот вопрос стоял, может быть, косвенно при обсуждениях. Имела ли место вина Александра Поносова в нелицензионном использовании программ Windows? Я не буду говорить о том, как проводилась квалификация действий, или, вернее, бездействия, но в авторском праве, в действующем и в нашем тоже, существуют сейчас случаи, когда ответственность возлагается и без вины. Например, когда ваше оборудование используется для изготовления контрафактных экземпляров, вот тогда могут его конфисковать.
Если я не знала, что это оборудование
даже если вы не знали. 49-я статья, пункт 1 действующего закона об авторском праве и смежных правах. Это, с одной стороны, правильно. Я вижу, Кристина, вы удивляетесь. Но на самом деле это правильно, потому что автор...
Нет, мне сразу пришло очень много случаев на ум.
Это как раз попытка защитить максимальными средствами, максимально сильными средствами. Потому что он слабая сторона, он маленький человек. Это, ну, гоголевская шинель. Но на самом деле, когда получается в нынешней ситуации, что правообладатель — это сильная, могущественная организация, которая практически преследует, как медный всадник, вот этого маленького человека, это совершенно неправильно. И ведь предъявлено ведь уголовное обвинение, и здесь вопрос должен стоять не о том, чтобы без вины возлагать ответственность, потому что в таком случае вина обязательно должна быть, и более того, она должна выступать в форме умысла. Это очень серьезное дело. То есть нужно доказать, что Александр Поносов имел такое намерение причинить вред корпорации Microsoft, и вот такой ущерб он причинил, потому что он этого желал. Этого доказано не было. И не было таких, так сказать, средств и материалов в деле, которые бы это доказывали. Поэтому нужно этот баланс интересов сейчас каким-то образом менять. Это очень тонкая вещь. Я не берусь сейчас это все препарировать, потому что нужно действительно, чтобы и автору было хорошо, правообладателю было хорошо, и чтобы все-таки не было злоупотребления вот этими правами. Как это сделать? Это вопрос сложный, но дело показательное. Логически все видят, что здесь перехлёст.
А вот, кстати, как раз по поводу правообладателя, у нас такой вот один из таких вот обиженных авторов на связи из Санкт-Петербурга, Екатерина Андреева. Екатерина Александровна, расскажите, в чем вот суть вашей проблемы?
Я узнала, что в интернете идет активно торговля диссертациями. Да, наверное, не все слушатели знают, что такое диссертация. Я вкратце объясню. Диссертация существует в трех экземплярах. Распечатанных до компьютеров на машинке, сейчас на компьютере, два экземпляра сшиты, один из них отправлен в Российскую государственную библиотеку. Это обязательное требование, которое предъявляет к любому защищающемуся высшая аттестационная комиссия. То есть, если мы не отправляем один экземпляр в РГБ, мы не можем получить диплом, не можем защититься. И что же оказалось? Российская государственная библиотека переводит все диссертации на электронный носитель и включает в электронную библиотеку диссертации. И вот что написано на сайте РГБ. В зависимости от прав доступа, пользователь может прочитать текст диссертации с экрана, либо скопировать текст на свой компьютер, либо заказать печатную копию. Таким образом, мы видим, что диссертации тиражируются и продаются. Кроме того, РГБ открывает виртуальные читальные залы в различных организациях и библиотеках, которые также торгуют диссертациями, как в электронном виде, так и в виде ксерокопии.
То есть они уже торгуют? Существует несколько сайтов, которые напрямую торгуют диссертациями?
Да. Я нашла два сайта. Это «Русский курьер», который говорит, что у него есть соглашение с РГБ. И второй сайт «Диссертант.орг». Это издательство «Индустрии интеллекта». Они уже торгуют нашими диссертациями. Например, на диссертанте.орг список диссертаций стоит 37 евро, а полностью диссертация в электронном виде на CD стоит 59 евро.
А вы свою диссертацию нашли на этих сайтах?
Вы знаете, свою не нашла, но нашлось много диссертаций моих коллег. Я защитилась не так давно, и я думаю, что здесь только дело во времени. То есть еще РГБ не успела перевести мою на электронный носитель. И мне не хотелось бы увидеть свою диссертацию в интернете. Но это первичный рынок. Вот эти вот два сайта и РГБ. А вторичный рынок – это те сайты, невидимки, сайты-клоны, которые приобретают на сайте РГБ или вот диссертант.орг диссертации, продают их, но продают уже без фамилии автора. То есть вот здесь уже теряется и само авторство диссертации. Это такие сайты, как Мирработ.нет, Банкработ.ком, Дипломов.нет. Причем на сайте Дипломов.нет диссертации уже продаются не как диссертация, а как дипломы. И неизвестно, сколько диссертаций под видом дипломов было защищено. Кроме того, диссертант.орг торгует нашими диссертациями на Украине. То есть наша интеллектуальная собственность уже покидает территорию России и продается в другом государстве. Вот это то, что вот мне удалось выяснить.
Вот, кстати, на самом деле вы упомянули несколько сайтов на сайте 3dd.ru, который торгует диссертациями. Что касается авторов, там написано, что касается как раз вопросов о правомерности их деятельности. Да, они заявляют, что у них, во-первых, есть лицензионное соглашение на осуществление своей деятельности от Российского общества по коллективному управлению правами авторов и иных правообладателей в сфере мультимедиа, цифровых сетей, визуальных искусств, а также они делают отчисления в пользу авторов и правообладателей, то есть за коммерческое использование произведений, да, они отчисляют в пользу авторов. Им выплачивается вознаграждение. Вот у меня тогда вопрос к Василию Витальевичу Черлецкому, да, вот, безусловно, у вас коллективное вопрос, авторское общество.
Да, но дайте я вам и всем авторам, и заявителю объясню от самого начала. Дело в том, что Российская государственная библиотека и все остальные в нашей стране библиотеки действуют на основании библиотечного законодательства. Ну, и действовали задолго до настоящего момента, когда нарушения авторских прав становятся массовыми в интернете. И на основе этого законодательства они обязаны предоставлять экземпляры публике. Это их обязанность всей библиотечной отрасли. И по принципу действия и организации всех библиотек в нашей стране, ну и не только в нашей стране, из государственного бюджета они все или большинство из них имеют финансирование именно на осуществление этой своей деятельности. И дело даже не в переводе в цифровую форму. То есть фактически они обязаны все произведения, в том числе и диссертации, показывать, предоставлять экземпляр во временное пользование всем желающим. Так. Вот этим сейчас начинают пользоваться недобросовестные лица, которые получают копии этих произведений и в РГБ, и в других, в помещениях других библиотек, копируют их, сканируют их и предлагают к продаже через интернет. Я этими фактами очень серьезно озабочен. К нам конкретно обращаются большое количество авторов с такими же претензиями. Мы решили примерно следующее. Мы сейчас ждем всех авторов, я призываю всех обратиться к нам в общество. Мы предлагаем заключению договор и написать заявление. Дальше мы уже начали и обращаемся в правоохранительные органы совсем недавно. Я в управлении АК задавал конкретный вопрос, как решить проблему.
То есть это очень актуальная
не
проблема.
Не конкретного одного автора, а всех. Мы начали разговор с Российской государственной библиотекой. Могу, забегая вперед, вам сказать, что договорились. Сейчас Российская государственная библиотека производит начинает производить некоторые действия, которые существенно ограничат такого рода злоупотребления. Приведу пример. Они вводят по нашему настоянию специальные бланки заказа, из которых будет ясно, кто, когда и какую диссертационную работу получил в руки, что, я думаю, в дальнейшем сильно поможет выяснить, кто занимается подобными злоупотреблениями и продажей, в том числе через интернет.
Пожалуйста, Екатерина Александровна.
Как я уже сказала, на сайте РГБ написано, что пользователь может скопировать текст диссертации на свой компьютер. А статья 19, параграф 2 закона об авторском праве и смежных правах. Здесь говорится о том, что экземпляры, приведенные в цифровую форму, могут предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме. Я считаю, что вот это как раз нарушение статьи 19, параграфа 2, то, что делает РГБ.
Екатерина Александровна, я с таким фактом не знаком, то бы
это
можно было
скопировать.
Я разберусь. Обещаю.
Хорошо.
Вам разберусь.
Лена Ивановна,
я дам еще одну ремарку,
да,
к вопросу о диссертациях. Я это сделаю максимально быстро. Там есть одна профессиональная проблема, которая осложняет дело. Считать ли помещение, размещение диссертации в интернете обнародованием? На этот вопрос законодательство не дает ответа, четвертая часть ГК тоже ответа не даст. То, что это считается использованием, то есть вот если без согласия автора, то тогда это будет нарушение. Это Пленум Верховного Суда нам в постановлении недавнем разъяснил. Так оно и есть. А вот обнародование, да или нет? Это очень важное обстоятельство, потому что с фактом обнародования, то есть доведения до всеобщего сведения, связаны многие последствия для автора, в общем, неблагоприятные. Например, можно в некоторых случаях и в некоторых целях, в целях просвещения, образования и так далее, без согласия автора и без выплаты даже ему вознаграждения использовать произведение. То есть свободное использование здесь возможно. Поэтому очень нужно тонко квалифицировать ситуации, да или нет. Это тоже осложнит дело.
Михаил Александрович, вот на самом деле бывают случаи, когда одни законы вступают в противоречие с другими. Как тут получилось, кодекс библиотеки, он как бы не вступил в противоречие с авторским правом, или тут возникла лазейка для того, чтобы недобросовестные люди воспользовались подобной ситуацией.
Просто это законы, которые регулируют разные предметы. Закон о библиотечном деле, кстати говоря, довольно старенький закон, ему уже больше 10 лет, он регулирует вопросы деятельности библиотек. У нас есть закон о музейном фонде и музеях. Он регулирует деятельность музеев. А закон об авторском праве регулирует вопросы авторского права. Но вот как раз в точках сопряжения этих законов и возникают самые большие противоречия. Потому что музеи говорят, нельзя использовать произведения, которые хранятся в наших музеях. Их спрашивают, хорошо, вот в Третьяковской галерее хранится картина «Иван Грозный оказывает первую медицинскую помощь своему сыну». Можно в журнале опубликовать репродукцию с этой картины? Музей говорит, нет, нельзя. Сначала получите у нас разрешение, а для этого нам заплатите. На что издатель журнала говорит, ну, простите, зачем, я к вам в музей не иду. Мне ваша картина вот в этой раме, в этом зале не нужна. У меня есть репродукция, у меня есть, так сказать, изображение этой картины. Вы что храните в музее? Картину Репина или авторские права Репина защищаете? К ним вы не имеете никакого отношения. Здесь то же самое. Библиотека. Библиотека обязана давать доступ гражданам к книгам, хранящимся в этой библиотеке. Но она не владеет авторскими правами на эти книги. Вот здесь и происходит путаница. Они говорят, но мы обязаны предоставлять доступ. Да, обязаны, но только в тех рамках, которые предусмотрены законодательством об авторском праве. И совершенно очевидно, что здесь мы на самом деле имеем очень серьезное противоречие между объективной потребностью общества в доступе к информации, с одной стороны, а с другой стороны, это потребность защитить права создателя этой информации, создателя этих произведений.
А как это противоречие разрешается ли в Гражданском кодексе?
Ну, пока что разрешается таким образом, что защищаются права автора, но при этом, безусловно, ограничивается доступ к информации. Это объективно не полезно. С этим надо согласиться. Авторское право всегда развивалось, и, я уверен, будет развиваться, как правовое регулирование, построенное на компромиссе между интересами создателя произведения и интересами потребителя этого произведения, интересами общества. Если вы посмотрите конвенции международные, вы увидите, там всюду есть этот баланс.
Весь вопрос, как этот компромисс, этот баланс соблюсти.
Да, это очень сложный баланс, и поэтому время от времени появляются всякие безумные доктрины. Например, знаменитая была доктрина социализации авторских прав, когда авторские права все как бы признаются общим достоянием, но всем авторам за это выплачиваются определенные суммы, правда, неизвестно откуда. Но вообще это здесь масса интереснейших проблем, связанных в первую очередь с тем, что такое авторское право, как оно возникает, как оно защищается, что оно означает и как оно будет развиваться в условиях информационных технологий.
Я напомню, что об авторском праве я беседовала с Михаилом Федотовым, профессором, доктором юридических наук, Еленой Каминской, кандидатом юридических наук, также Василием Терлецким, генеральным директором Российской авторско-правовой организации «Копирус», а также с кандидатом,
кандидатом
юридических наук. А на связи с нами была кандидат исторических наук Екатерина Андреева. От собственности интеллектуальной к собственности материальной. О том, как люди борются с властями за свое жилье, слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия».